Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Матфии. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец говорил, что непрестанная молитва скоро приводит ум в исправление. Говорил некто из отцев, как никому невозможно видеть свое лицо в мутной воде, так и душа, если не освободиться от чуждых помыслов, созерцательно молиться не может. Однажды некий старец пришел в гору Синайскую, и когда выходил оттуда, на пути встретился ему брат и, вздыхая, говорил старцу: «Мы скорбим, Авва, о бездождии». Старец говорит ему: «Почему не молитесь и не призываете Бога?» Брат сказал ему: «И молитву творим, и прошение, но нет дождя». Старец говорит: «Почему же не молитесь с усилием? Хочешь ли знать, что это такое? Встанем на молитву». И, простерши на небо руки, помолился, и тотчас сошел дождь. И брат, видя это, устрашился и падши поклонился ему. Старец же тотчас убежал оттуда. Братья рассказывали, говоря: «Однажды мы пришли к старцам, и когда по обычаю совершилась молитва, приветствовав друг друга, сели, и после беседы, намереваясь удалиться, мы просили опять сотворить молитву. Тогда один из старцев сказал нам: «Что же вы не молитесь?» Мы отвечали ему: «Когда мы пришли, Авва, была молитва, и с того времени беседуем доселе». Он сказал: «Простите, братья, потому что некоторый брат, сидящий с вами и беседующий, сотворил 33 молитвы». И когда он сказал сие, они сотворили молитву и отпустили нас. Некий отшельник увидел демона, побуждающего другого демона прийти и разбудить спящего монаха, и слышит такой ответ от другого демона: «Не могу этого сделать, ибо я его пробуждал, и он, вставший, опалил меня, поя псалмы и молясь». Старец был спрошен, что значит непрестанная молитва, и ответил: «Из самой глубины сердца высылаемое моление к Богу с прошением полезного. Ибо не тогда мы только молимся, когда стоим на молитве, Но истинная молитва есть та, когда мы можем всегда молиться в себе. Некий брат безмолвствовал в пустыне в своей келье и сильно скорбел от уныния, побуждавшего его выйти из кельи, но говорил сам себе: «Душа, ты не изнемогаешь сидеть в келье. Довольно для тебя того, если и ничего не делаешь такого, чтобы никого не соблазнять, никому не вредить, не получать вред от кого-нибудь. Ты знаешь, от каких бед избавил тебя Господь, для того, чтобы ты молчала и, не рассеиваясь, молилась Богу. Ты не пустословишь, не слушаешь бесполезного, не видишь вредящего тебе. Одна у тебя есть брань сердечная. Силен Бог и ее утолить, когда я буду просить смирения, ибо Он знает во всем мою слабость, посему допускает мне искушаться в душе». Когда он размышлял таким образом в себе, много утешения было ему ради непрестанной его молитвы. Учение же сие имел он и брат от святых отцев, состарившихся в пустыне. Старец сказал: «Чудное дело! Мы приносим молитвы так, что представляем Бога присущим и слушающим слова наши, а когда грешим, то делаем так, как бы Он не видел нас». Брат спросил старца, говоря: «Почему, когда я стою на молитве, возмущает меня помысл?» И получил в ответ: «Потому что дьявол, от начала не желающий поклониться Богу всех, был низвергнут с небес и сделался чужд Царствия Божия. Поэтому и в нас, желая произвести то же самое, он удерживает нас от молитвы».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Матфей. Святой апостол Матфей родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священным книгам под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь посылал по два пред лицем Своим. По вознесении Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского. После сошествия Святого Духа апостол Матфей проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами. Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь апостола Матфея заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в Амассию, город на берегу Понта. Во время третьего путешествия апостола Андрея святой Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. По церковному преданию он был с проповедью в Эфиопии Понтийской, нынешняя Западная Грузия, Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь сохранял его живым для дальнейшей проповеди Евангелия. Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но исцелил и других узников, ослепших от этого питья. Когда святой Матфей вышел из темницы, язычники тщетно искали его, так как он сделался для них невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Апостол Матфей вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом учения Христова. Он творил великие чудеса именем Господа Иисуса Христа и обратив очень многих к вере христианской. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона в Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно хулил Господа. В ответ апостол Матфей показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос — истинный Бог, Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, единосущный и совечный Богу Отцу. После этих слов апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. По некоторым источникам апостола Матфея распяли на кресте. Некоторые указывают, что он скончался в Колхиде. Смерть за Христа и венец мученика апостол Матфей воспринял около 63 года. Важнейшим моментом жизни апостола Матфея является, несомненно, его избрание в число ближайших 12 учеников. Событие это описано в начале книги «Деяний апостольских». Апостол Петр молится Господу как сердцеведцу, чтобы указал он жребием на своего избранника. То есть главным критерием жизни, служения Христу, определяется чистота сердца. Именно она, подвигоположница в трудах, вдохновительница самоотвержения, воспитательница любви. Отсюда преодоление страха смерти, отсюда и божественный отклик на молитвы святого, отсюда и изобилие чудес в его житии, отсюда и славная, победительная над миром, мученическая кончина избранника Христова, Матфея апостола.
В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача первая. «Глинская пустынь», — писал схиархимандрит Иоанн Маслов, — По высоте духовной жизни своих иноков и процветавшему в ней старчеству принадлежит к числу величайших обителей, подобных светильникам, во тьме века сего воссиявшим. На протяжении многих веков она была центром духовного просвещения. На старых литографиях монастырь выглядит как город: 5 храмов, 2 скита, 4 домовых церкви, 15 корпусов, для насельников которых тогда было около 400, 8 корпусов при гостинице для богомольцев, трапезная, прачечная, больница с аптекой, многочисленные хозяйственные постройки, в том числе 4 водяных мельницы, дом трудолюбия для мальчиков-сирот. Другая Оптина, Клинская пустынь, славная своим старчеством, выстояла в годы революции и до основания была разрушена во времена хрущевских гонений. В 1961 году обитель буквально стерли с лица земли, а ее старцы, схиархимандриты Виталий Сидоренко, Андроник Лукаш, Иоанн Маслов, Серафим Романцов и другие оказались в разных уголках Советского Союза, где продолжали духовно окормлять верующих. «Мы жили среди ангелов», — вспоминали после их духовные чада. А сами старцы говорили: «К нам в обитель не все люди могли приехать из-за далекого расстояния. Вот Богу и было угодно, чтобы мы разъехались по всей стране, чтобы глинские иноки были для всех маяками духовной жизни». Дорогие наши слушатели, сегодня вместе с паломнической службой «Троицкий паломник» мы побываем в знаменитой Глинской Рождества Богородицы пустыни, расположенной в селе Сосновка Глуховского района Сумской области. Во вновь открытой обители, как и прежде, царит дух любви и гостеприимства. Экскурсию по обители ведет послушник Павел. Запись была сделана в 2010 году накануне канонизации старцев преподобных Серафима Мажуги, Серафима Романцова и Андроника Лукаша.
Возникла обитель в XVI веке, и ее возникновение связано с явлением чудотворной иконы Пустынно-Глинской. Икона явилась на дереве на сосне. Первыми, кто ее обнаружил, были глуховские крестьяне, пчеловоды. Вот, они обходили свои ульи и на одном из деревьев увидели свет сияющий. Когда подошли ближе, обнаружили, что там находится икона Божьей Матери, Рождества Пресвятой Богородицы. В скором времени на этом месте был построен храм. Икона была признана чудотворной, поскольку были от нее засвидетельствованы чудеса исцелений и исполнения каких-то молитвенных прошений к ней. Ну а кроме того, имел место тот случай, что икона несколько раз переносилась с места, куда ее приносили, на место своего явления. Ну и вот в скором времени возник храм, появились первые насельники, основная часть которых составляла братья монахов Большого Молчинского монастыря. Ныне это монастырь Сафронева пустынь в Путильском районе. Таким образом, вот началось монашеское делание на этой территории. В 17 веке жизнь в обители немножко приугасает. И вот, начиная уже со второй половины 17 века, обитель по просьбе братьев переходит в подведение киевского митрополита. Ну и в скором времени монастырю устанавливается штат в размере 20 человек. Ну и это и было ячейкой будущей Глинской пустыни. Через 100 лет в 19 веке в обитель по просьбе братьев приходит настоятелем игумен Филарет, благочинный, той же Сафроневой пустыни. Придя в обитель, возглавив ее, став настоятелем здесь, он развивает активную деятельность по переустройству обители, поскольку большинство зданий в ней было деревянные, штат был небольшой, как я уже говорил, 20 человек, начинается закладка новых каменных зданий. Ну а кроме того, основное, конечно, его делание – это старчество. Конечно, было введено старчество и был введен строгий устав по чину Афонской горы, который предполагал особый упор делать на богослужениях. Таким образом, в скором времени в обители стали совершаться 3 литургии в день. Первая совершалась еще ночью, в 3 часа утра начиналась. Была следующая, которая в 6 часов, и самая поздняя, третья, совершалась в 9 часов. Ну и вот при игумене Филарете, благодаря его активности, его деятельности на благо церкви, благодаря тому, что им было предпринято несколько поездок к царскому дворцу на встречи с императорами Александром I и Николаем I, обитель получила увеличение земельных угодий, была обеспечена лесными угодьями и, кроме того, увеличился штат братьев. С 20 человек в обители стало более 40 человек братьев. В 1841 году игумен Филарет отходит к Господу, оставив уже по себе устоявшийся монастырь с твердым старческим окормлением. И вот последующие все настоятели только развивали это старческое делание. По прошествии некоторого времени, к концу XIX века, в обители, небольшой обители, в которой было поначалу 20 человек, потом 40 человек, уже к концу XIX века становится 676 человек братьев, а насельников всего было больше 1000 человек. Здесь в то время было 33 корпуса, из которых 5 церквей было. Кроме того, было 4 домовых церкви при монастыре. Ну и было множество подсобных производств. В частности, хочется коснуться благотворительной деятельности обители, которая особо окрепла при старце схиархимандрите Иоанникии, преподобном Иоанникии, прославленном в лике святых в Глинском старце. Так вот, при нем, в частности, при нем то и число братьев в 3 раза почти увеличилось. Вот. Но кроме того, монастырь настолько финансово окреп, что он мог уже оказывать благотворительность в таких размерах, как, скажем, монастырская больница при простом монастыре, она считалась лучшей в епархии, даже среди мирских больниц. Вот эта больница бесплатно предоставила в 1906 году услуг на 1400 рублей. Это были огромные деньги. В то время корова стоила от 3 до 5 рублей. А дом трудолюбия окормлял детей-сирот, и они бесплатно учились здесь, получали какие-то образования. Ну и известно, что кроме обычных ремесел, дети получали и такие редкие ремесла, как переплетчики, золотых дел мастера. Ну и здесь еще была живописная мастерская, которая обучала детей живописи. Не только детей, монахи учили здесь. Да, вы знаете, что у нас всегда всех паломников мы кормим бесплатно, правда же? Кто бы ни пришел, мы всегда накормим. Это такая, знаете, может быть, маленькая дань нашим старцам, которые в Глинской пустыне никогда не кормили кого-то за деньги. Так вот, в том же 1906 году, тогда велся учет всех этих трапез, более строго к этому относились, вот. Тогда было предоставлено обедов более 10 тысяч. Ну и можете представить даже по этому числу, какой объем паломников принимался обителью, да, за год. 10 тысяч обедов за год. То есть это получается сколько? Около 300 человек в день, да? Тем не менее, несмотря на такую славу обители, ее коснулась, конечно, волна гонений, которая возникла после 17 года. И в 22 году обитель закрывают. В этот период была утрачена чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы Пустына Глинская. С 22 по 28 год учреждают детский дом, дом голодающих по Волжье. Ну и вот под вывеской этого детского дома проходят такие реконструкционные работы в обители, когда разрушаются 5 храмов существующих, 3 домовых храма разрушаются, из всех существующих храмов остается только 1 крестовоздвиженский храм, который был в больничном корпусе. Ну и вот есть такие сведения, что материалы от разрушенных храмов, все они пошли под замостку дороги, вот, которая сейчас ведет у нас к Шалыгину. Вот этой дороги не было до 22 года. Подъезд был с другой стороны, а монастырь почему-то и называется пустынь. Что означает пустынь? Пустынное место, да? Он был в отдалении от всех населенных пунктов. И это была конечная точка. Дорога на ближний скит и на дальний скит была через лес, тропинки, там не было подъезда. А вход в обитель в то время был с северной стороны. Здесь была глухая стена тогда. Вот кто-то, может, купил из вас в лавке. У нас есть такие литографии. Там можете посмотреть, как выглядел старый монастырь. Как город, да, 33 корпуса было тогда. Вот. Ограда была двух ярусов. То есть был внутренний двор и внешний двор. Во внешнем дворе разрешалось находиться всем, а во внутреннем дворе жили только монахи. У отца Архипа, кстати, старца Глинского, было искушение по этому поводу. Его монахи долго преследовали, почему ты принимаешь у себя женщин. Мы монахи, мы женщин принимать не должны. Ну и он и спросил благословения прекратить приемы. Ну, владыка его благословил, вот, какое-то время не проводил прием. Но все-таки к настоятелю были такие просьбы от почитателей отца Архипа, что он уже не выдержал, пришел к отцу Архипу и попросил его снова возобновить, принимать людей. И он принял. А когда одна из его духовных чад подошла и спросила его, говорит, батюшка, а что же произошло-то? Ты нас принимал так, всегда любвеобильно нас окормлял, вот, а тот перестал. Он говорит, а мне вот сон приснился, как будто я выхожу из келии, и вот на руке у меня крошки, я кормлю ласточек. Они слетаются, вот клюют эти крошки. А вокруг вороны, говорит, летают и каркают, возмущаются. Говорит, они клюют и не боятся. И вот все братья, которые стояли там, они услышали это слово. И понятно стало, к чему эта притча. Вот. И нападки такие на него со стороны братьев уже прекратились. Хотя искушения, конечно, у него были до самой смерти отца Архипа. В 1942 году обитель снова оживает. Это, вы помните, было время войны, да? Ну, а заслуга в возобновлении ее принадлежит последнему из настоятелей обители в 1922 году, архимандриту Нектарию Нуждину, который, ну, старцу было уже 79 лет, когда в 1942 году обитель он снова открыл. Вот и только год отпустил ему Господь потрудиться еще на Неве Божьей. Но за этот год был полностью восстановлен устав служебный, было восстановлено старческое кормление, снова начали старцы принимать людей. Ну и кроме того, из 17 человек, которые пришли в обитель, число братьев увеличилось уже до 28 человек. И хочется сказать, что в то время среди послушников обители был будущий митрополит Одесский Леонтий Гудима. В то время Иван Гудима его звали послушником, но он был изначально в нашей Глинской пустыне. Вообще много отсюда пошло старцев, вы, конечно, знаете, такие имена, как схерхимандрит Виталий, правда же. Да, и эти старцы все последних времен, они начинали окормляться в Глинской пустыне, получали первые уроки из уст таких старцев прославленных, как Серафима Амелина, Серафима Романцова, Андроника Лукаша. Вот у нас, кстати, грядет новая канонизация трех старцев наших глинских. Серафим Романцовский, архимандрит, Серафим Андроник в лике преподобных, и в лике святителей будет прославлен схимитрополит Серафим, да. Митрополит Зиновий, да.
А отец Виталий?
Ну, отец Виталий пока нет. Но я думаю, знаете, все-таки у отца Виталия огромные заслуги и очень множество почитателей. Мне кажется, вопрос не за горами о его канонизации. Иоанн Маслов, тоже почитателей очень много. Но пока, опять же, вопрос так не стоит. Хотя этот наш старец, и мы его очень почитаем, и знаете, и очень даже много из наших братьев даже молитвенно обращаются к нему. То есть они верят в его святость. Я думаю, тоже придет свое время, когда станет вопрос и о прославлении отца Иоанна. Знаете, в то время из монахов, когда закрывали монастырь, вот когда отец Иоанн пришел в Троице-Сергиеву лавру, глинских монахов тогда перешло туда человек 12. Ну и все они стали архимандритами. Двое из них сейчас еще живы. Вот недавно почил обозе архимандрит Иларион. Может, знаете вы, да, слышали, новгородский.
Они вам что-то рассказывали? Вот такие живые воспоминания сохранились?
Да, приезжают, они обязательно рассказывают, когда у нас бывает. Ну, они живут этими воспоминаниями. У нас в Покровском живет один из келейников отца Серафима Амелина, тоже архимандрит Серафим, здесь в Курской епархии. Но он к нам не приезжал, он уже старенький. Вот. Но его духовное чадо приезжали из Одессы, два иерея. Вот. И очень интересно, знаете, он вспоминает с таким теплом, и мне говорят, ну мы же приехали посмотреть, что же это за Глинская пустынь, где вот так батюшка всегда тепло нам о ней рассказывает. Да, так вот, в 42-м году жизнь в обители возобновляется, и, как я сказал, уже в 43-м году братьев было уже 28 человек, да? И вот после успения отца Нектария, братья избирают настоятелем обители казначея Глинской пустыни, схерхимандрита Серафима Амелина, преподобного Серафима, ныне прославленного в лике святых. И вот старец пробыл на послушании настоятеля обители 15 лет. 15 лет, и за эти 15 лет обитель снова окрепла, число братьев уже было 150 человек. Но, чтобы вам, может, понятно было, что это за годы были, 43-58 год, повоенные годы, правда же, самые трудные годы. И вот в этот трудный период настолько была вот самоотдача отца Серафима видна обители, что обитель не только укреплялась, но и увеличивалась в числе братьев. То есть здесь было настолько все... Знаете, вот есть еще живые люди, которые ходили в этот монастырь. Они говорят, что такой любви они не встречали больше нигде потом. Нам казалось, что мы живем среди ангелов. Вот мы приходили сюда, и паломников было множество. Остались фотографии того времени. Это огромные тучи народа идут. То есть сейчас таких мы даже крестных ходов, может, не видим, как тогда были. То есть здесь действительно была такая любовь, что людям казалось, что они живут среди ангелов. Особенно в то трудное время. А насколько трудно жили монахи, это можно судить даже из прошения отца Серафима Преосвященному Евстратию, епископу Сумскому и Ахтырскому, в котором он пишет, что просит у него оказать посильную помощь одеждой и питанием. Поскольку, пишет он, братья так поизносились, что подрясник у нас один на трех человек, а остальные ходят в халатах, которые обветшали до такой степени, что уже нет возможности их даже починить. Ну и вот в это трудное время обитель все-таки приумножается. Братья Глинской пустыни живут как одна семья. То есть любовь, которая здесь была, я уже сказал, она не имела в то время равных себе здесь. Но тем не менее, в 61-м году обитель закрывают снова, второй раз. И это была вторая волна гонений на церковь. И братья из обители разъезжаются по всем уголкам в то время Советского Союза. Да? Как я сказал, уже часть уехала в Троице-Сергиеву лавру, часть уезжает в Грузию, где в то время митрополитом грузинской православной церкви был бывший послушник, монах глинский Зиновий Мажуга. Ну, а часть разъезжается по другим уголкам. Обитель, монастырь закрывается, и на территориях его размещается детский приют. В скором времени здесь организовывают психоневрологический интернат. И вот до 93-го года здесь просуществовал психоневрологический интернат. В 93-м году эти территории возвращают церкви, здесь снова восстанавливается монастырь. И первоначально, поскольку храмов не осталось ни одного, в котором можно было бы проводить службу, вот первые службы проходили вот в этом вот маленьком домике. Ну, а к концу 90-х уже был отстроен первый храм. Был отстроен Иверский храм, а потом был отстроен и храм святителя Николая, вот в котором мы сегодня были. Да? Ну и с тех пор вот обитель потихоньку расширяется, у нас увеличивается.
подошла к концу первая передача из цикла «Глинская лампада». О Глинской пустыне вам рассказывал послушник Павел. Запись была сделана в 2010 году накануне канонизации старцев преподобных Серафима Мажуги, Серафима Романцова и Андроника Лукаша. Глинская пустынь возрождается и, так же, как и в былые времена, привечает и духовно поддерживает каждого приходящего в нее. Добраться в Глинскую пустынь можно как через паломнические агентства, так и самостоятельно, предварительно справившись о наличии мест в монастырской гостинице. Передачу подготовила Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Санаксарского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и хоры под управлением Анатолия Гринденко. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 18. А тот братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпивши, и супругу привел портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки, давайте мириться, и вот моя супруга. Но раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него. Без меня, говорит, теперь никто ничего не может, все могу остановить сразу, и по всем дорогам могу ездить, и вам могу билеты выправлять за даром куда угодно. И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. А Полита и пообещал в царском вагоне ее отправить. Такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая шепнула мне. Уж не знаю, куда нас вознесет. Очень мы высоко поднялись. И Аполит Алексеевич в министра хочет. Очень я боюсь. Плакала даже. Это уж у кого какой характер. А Ксюшка вон наша. Губернаторшей хочу быть. Писарь ее смутил. Ну, хорошо. А барне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее. Ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться. Прихожу в магазин, а она плачет, разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали. Они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас. А на моих глазах нашего городового. И узнали. Он заслуженный был, весь в крестах. Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся. А тут своих испугался. То хранился, а стало потише, он и вышел поглядеть. Знакомые шубы ему дали надеть, с барашковым воротником, как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колено, штаны городовые, видать, синие. Его по штанам-то и схватали. Схватали, пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленке встал, заплакал, стал на небо креститься. «Братцы! Не губите душу, я такой же человек русской, подначальный солдат!» Крикнула я на них: «К мировому вас, живодеров!» Они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду. А тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров. «Надо, — говорит, — щук ловить, а вы карася схватали». Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А бывало, за лошадь заступались, выбегали. Прихожу, а Авдотья Васильевна плачет, за мужа опасается. А сам Головков к Троице укрылся. «Трое молодцов воруют, — говорит, — почем зря. так вот и разоряют помаленьку. А пристав новый, помощник поверенный, что не вечер за закусками посылает. В долг все, а не дать нельзя. Власть какая не есть. Да все дорогое требует. Икры, мадеры, сыры ему швейцарского, сардинков. И еще бездомный приют открыл. А денег у него нет. А он сразу 3 приюта открыл. И развел он у нас воров. Как ночь, так и разденут в переулке. Даже его самого раздели и пистолет отняли. Спросила ее, как бы барыню поисправить, кончается. Она мне про свирку дала успенскую. Телесные узы отверзает на исход души. В супец за вместо сухарика покрошить. И растревожила она меня, не сказать. Уж она все зараньше знала. А что вот останемся ни при чем? Каждый год в Оптину они ездили, и в прошедшем году поехали. А старцев там не осталось уж, вывелись. Один только пришлый старичок во вражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя, в дыре вся, и без крыши, и полным-то полна мукой. И мука в дырье текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай, а там вроде как престол. А на престоле наш царь сидит, словно в ризе. А вокруг головы лампадки все, лик у него темный. От страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился. В дорогу, говорит, сбирайся. Все пусто будет, и снаружи, и снутри. И все. Ну, она и знала. Так мы и положили. В последнюю дорогу помирать. Стали мы с ней плакать, а она и говорит. А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть про судьбу. И вон, что мне вычиталось, закладочкой я заложила. И прочитала мне. Ноги твои спасут тебя. Вон как. Ноги, значит, спасут. Беги. И я поинтересовалась. Нет-то чего выходит? А у нас недалеко гадальщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок. Пристав одну и продал Головкову. Старые-престарые. И черепа там, и гроб со свечами. Страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоть умела. Авдотья-то Васильевна. Она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько. Она и отыскала про меня. И что же, барыня, выгадалась? Как вылилась? А вот, значит... Пройдешь многие земли и царства, и на кораблях плыть будешь, и чего только не сказано. И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и железо. А Господь сохранит, а ей ноги твои спасут тебя. И что ж, барыня, и ей ведь бежать пришлось. Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу свету. Встретила ведь ее, да только и поздороваться не пришлось. Будто ветром нас разнесло. Где это мы с Катечкой ехали? Мы в Париж поехали из Константинополя сквозь все земли. Катечка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катечку и влюбись. Пошел нас на поезд проводить. Чемоданчик понес, да с нами увязался, покуда его бумаги уж не годились, на гитаре все нам играл. Где вот Дунай-река с красным перцем там все готовит, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко, кваску не продают ли лимонадного? И жога с паприки это поднялась, пить до смерти хочу. А на супротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застукали. «Матушки! В окошечке-то гляжу! Авдотья Васильевна моя! Так я и обмерла! «Матушки! Авдоть Васи!» И она увидала, ручками так всплеснула: «Матушки! Дарсте!» И нет ее. Увез поезд. Высунулись мы, друг дружке помотали. «Кэк! Меня за ворот кто-то сзади!» «Ай, цыган венгерский! А то б мне голову разбило, об столб об железный!» Шурхнуло по платочку даже. Но верно-то как. Железо грозить будет. Выгодлось-то мне. Не прицепись к нам, венгерский-то, жива бы не была. Все Господь. Так и разъехались. Скоро 3 года вот. И в черном вся. И худая-худая. Уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать. Разыскивай, мол. А Катечка нонче завтра так и не пропечатала. Да что вы, барыня, как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна, Синицына по фамилии, я-то, а ее Авдотья Васильевна Головкова. На лавочку у Баринову? Вот спасибо. Уж такая желанная, такая... Сразу и разговорит.
Глава 19. Дала я барыне просвирки в супце, потише стала. Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у ней текут. Я ей говорю: «Барыня милая, надо бы вас исправить». «Что ты городишь? Как меня исправить?» Невразумела. «Поисповедались бы, приобщились, — говорю, — смилуется Господь». «Опять ты свои глупости!» — раздражительно так. При конце уж и тот не пожелала. Я ей постращала душу ее спасти. «Надо бы, барыня, нехорошо я вас во сне видала». Вот она затревожилась. «Как меня видала? Что видала?» «Нет, не говори!» Замахал на меня. «Дыхать не может». «Не скажи. Все равно. Как видала?» «Да в подвенечном, говорю, наряде вас видала. И все будто на вас просветилось. Всю видать. Лучше бы вам приготовиться». Заплакала я даже. И она заплакала, как дитё захлюпала. «А Катечка на меня? Дура! Зачем глупостями мамочку тревожишь?» Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет. Земле она словно предалась. Да что он напротив судьбы хотела? Вскочила раз. «Давай мне одеться. Я здоровая, покорю болезнь. Хочу жить, хочу ходить». Стала ей помогать. Надела платье зеленое новое. Оно живое на ней. Ерзает, как на мертвой. В зеркало погляделась. Ахнула. «Давай себя рвать». Упала на ковер, и кровь из нее дохлестом. Доктора приехали, в Крым визите. Стали мы ее в дорогу собирать. А Полит билет ей выправил дармовой. Цельную комнату в вагоне, цари ездят. Принес ей билет и говорит: «Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, графские наши, дедушкины. Все тебе попало, у меня и памяти не осталось». Стала она ему резонить: «Да зачем тебе? Ты от благородного рода отказался. Ты уж социалист стал. Зачем тебе запонки?» А он ей: «Продам. Мне для дел укрепления». А коронные были тяжелые, больше рубля. «Ну, пристал. Отдай и отдай. Я вам билет схлопотал. И праздник у нас такой». Вытеребил он запонки. А тут увидал... В гостиной грамотка графова в рамочке висела. Гусь с тайком летит белый, и на гусе корона с зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой. Барыня сама пыль стирала, а Полит и вцепился. «Последний я нашего роду, по закону мое». И она уцепилась с барином. Так и не отдали. Ну, дойдет дело. В Крым уезжать,
вот на прощание захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль, в подушки, и меня барин посадил помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, так понравилось барыне. Все-то ахало, ах, дожили, воздух какой свободный. Приехали к Страстному, памятник Пушкин где? Крикуны кричат, на памятник залезли, народу не подойти. Барыня говорит барину: «Скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя». Барин и влез на Пушкина, а ему кричат: «Вон пошел!» Стал кричать, а его за ноги и стащили, рукав порвали. Барыня, ах! И в обморок с ней. «Я к людям, помогите! Барынь моя помирает!» А там кричат: «А ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла. «Домой, няня, страшно!» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается. Часы-то срезали. Больше мы и не ездили. Глава 20. А у барина неприятности пошли. Спирту у него украли много в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалование получить на всех, а на Кузнецком мосту сумку у него и отняли, под самым городовым. Новых наставили с лентами, ноги замотанные, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку, жалование давай. Приехал, заплакал даже. Да что же это, говорит, творится-то? Месяца не прошло, уши житья не стало, все поползло. Вот я плакала, как царя сместили. С Авдотьей Васильевной мы плакали. Каждый обидеть может. Страху никакого не осталось. Одно утешение — в церковь сходишь. Все там по-прежнему. Чистота, красота. И молитвы все старые, душевные. Царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала. Барню в Крым везти... Она, как Сюш привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась. Воровкой воровка. И вина ему волокет, и гостинцев. Из белья стал пропадать. Я на писарьке баринову рубашку признала. И носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, слова не скажи, от писаря набралась. На голове бант красный, но не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стал меня корить. Старый век, древний человек. От писаря набралась. Стала я ее гнать. Барыня велела. А она куда-то приписалась, в ихнюю, в ливорюцию. И приходит к нам стрижная девка с сумкой. Лихущая-разлихущая. Стал кричать на барыню. Извольте ей жалование прибавить, а? Она ворует. А ей прибавить? Да с сумкой на нас... «Кровь пьете!» 1000 рублей сорвала. На силу развязались. Да что? Ничего не понять. Поверенный помощник, за пристав который, созвал всех дворников, Амельян наш рассказывал. Пришел с участка скучный. Шабаш. Сяду на лавочку, буду семечки лускать. Это что ж теперь понарошку все? Согнал нас, за ручку поздоровался. Никакого уважения. «Мостовую, — говорит, — убирайте, граждане, а почпортов не прописывайте. Теперь всем полное доверие. Теперь, — говорит, — верного человека не узнать, все жульки гуляют». Так сидел, скучал, под солнышками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке чисто снежки играют? Они уж от макаронов вывалили и шлепают друг в дружку. Надоели наши макароны. Кто в деревню уехал из лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это 3 вагона жулики загнали на станцию в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли. Ну, в Крым барыню собрали, Катечка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердно отпустил, Анна Ивановна ее звали. Душевная такая и про святыни знала, про душу знала. Папашу не первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу, скоро, пожалуй, место искать придется. Разорение подошло, и больные оба. А мне Авдотья Васильевна советовала все в монастырь уйти. Теперь покоя не будет. За 1500 келейку купить в Ходькове и жить на спокое, да молиться. Хотела я у барни попросить. За ними у меня по 2000 набралось. Да она на ладан уж дышала. Так и не стала беспокоить. Она меня поцеловала, заплакала. «Нянечка, побереги Костика. Одна у меня надежда на тебя». Глава 21. Уж после Пасхи это барню мы отправили. У бариного приятеля дача хорошая была там, в Крыму. Он и дозволил у него жить. А барину операцию велели, а он «погожу да покажу», перемогался. И капризный стал, не по нем все. «Обедать подам, чуть хлебнет, горький суп. Да чем вы меня кормите без барыни? И ножи воняют, и салфетка мышами пахнет». И похудел, и почернел. Узнать нельзя. Взгляну на него. Не жилец, а не жилец. Глаза уж не живые стали. Туда уж смотрит.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.